Мне было лет 8. Мы с папой шли по Маховой. Мы вышли из нашего двора на улице Грановского, повернули налево, вышли на улицу Герцена и пошли направо. На другой стороне был зоологический музей, куда я так любил бегать, смотреть чучело зверей и птиц. Кажется, меня туда пускали бесплатно. Совсем маленький. Там сильно пахло нафталином, особенно на втором этаже. В самом конце, после всех тигров и обезьян, в дальнем стеклянном шкафу стоял скелет человека. Я его боялся и близко не подходил. На доме 5 по Герцена были ампирные маски львов, похожие на дедушку Васю, маминого папу. Мы перешли улицу и пошли налево. Справа от нас было пустынное великолепие Манежной площади, завершенное грандиозной приземистой избой манежа. Желто-белый арсенал глядел из-за красных стен Кремля, понизу подсвеченных слабой зеленью Александровского сада. Смешные башенки исторического музея, серый айсберг гостиницы «Москва». Мы с папой прошли мимо желтого университета, потом мимо бежевого дома с огромными колоннами. На углу у дома с большими окнами папа вдруг остановился и помахал кому-то в окне рукой. Сказал: «Зайдем на минутку». Мы свернули за угол, вошли в стеклянные двери, которые нам открыл человек в черном костюме с серебряными полосками, и прошли мимо витрины с пирожными. Я на ходу повернул голову и даже успел заметить зелено-розовые корзиночки, бархатистые с тремя точками крема картошки и присыпанные слоистой крошкой наполеоны. Мы вошли в зал ресторана, и там за столиком у окна сидел человек. Он повернулся к нам. Страшный старик с большим острым, но уплощенным, как бы придавленным к низу носом, сизыми космами на блестящем выпуклом лбу. Перед ним стоял графинчик с желтым вином и тарелка с обкусанным бутербродом. «Вот», — сказал папа, — «сынище, зовут Денис». Старик положил мне руку на плечо, притянул к себе. У него были маленькие голубые глаза. Он потрепал меня по плечу и сказал, что вот нас уже трое. Значит, надо на троих. И поэтому, чтобы папа распорядился. От старика чем-то сильно пахло, как будто валерьянкой, но не совсем. Я сказал «Здрасте». Он улыбнулся своим глубоко вмятым ртом и отпустил меня. Папа позвал официанта. Официант принес еще графинчик и бутерброды с колбасой. Старик с папой о чем-то поговорили. Потом папа с ним попрощался, и я тоже. На улице я спросил: «Чем от этого старика пахнет? Как будто валерьянкой?» «Перегаром», — сказал папа. «А это что?» «Неважно», — сказал папа. «Ты читал «Три толстяка»?» «Это он написал». «Нет еще», — сказал я. «У нас есть такая книжка, я видел. Я прочитаю». «Да-да, конечно», — сказал папа. Я помню, папа говорил мне, что он когда-то показывал меня Юрию Олеше. Но я ничего не помню, кроме вот этого рассказа папиного, этих папиных слов. Но мне прочно кажется, что это на самом деле было. Впрочем, может быть, это и на самом деле было на самом деле. Ведь не стал бы мне папа врать». «Да и зачем? В расчете на мои будущие мемуары? Даже смешно. Но ведь папа любил слегка присочинить». Выйдя из ресторана, мы пошли дальше. Ну куда? Вверх по улице Горького? Например, в знаменитый книжный магазин номер 100, который у памятника Юрию Долгорукому? Или в кафе «Мороженое», чтобы смутузить по две порции и запить газированной водой «Кахетинская», как написано в рассказе «Девочка на шаре»? Нет, разумеется. Потому что в таком случае мы бы не стали идти по Маховой вдоль Манежной, а сразу бы нырнули в переулок под названием улица Белинского, ныне Никитский переулок, кстати, на углу которого и был зоологический музей. Значит, мы шли куда-то еще и по дороге зашли в Националь. Но куда? Конечно же, в детский мир. Это было совсем недалеко. Зачем мы шли в детский мир? «Конечно, покупать мне игрушку». «Какую?» «Конечно же, грузовик, игрушечный самосвал. Тот, который я потом отдал своему другу Мишке Слонову за светлячка. Как и написано в рассказе, он живой и светится». Один из первых и самых лучших Денискиных рассказов. Все сходится. Все, кроме одного. В каком-то детском журнале мне задали вопрос. «Какие игрушки из вашего детства сильнее всего повлияли на вас?» Чего тут долго думать? Конечно, старый плюшевый мишка из рассказа «Друг детства» и тот самый самосвал. Верность, доброта, сопереживание и хрупкая живая красота в противовес холодной жестяной пользе. Как прекрасно! На самом деле этих игрушек не было. Папа придумал и про светлячка, и про плюшевого мишку, но придумал так, что я всей душой поверил, что они у меня были. Хотя знал, что их не было. Поэтому мне иногда трудно провести границу между собой, то есть Денисом Драгунским, и Денисом Кораблевым, который тоже я. Границу между выдуманной жизнью Дениса Драгунского и подлинной жизнью Дениса Кораблева. Подлинная жизнь Дениса Кораблева состоит из каких-то нелепостей. Взять, например, Сашку Гинзбурга. Мама и папа говорили мне все время, «Если бы не Сашка Гинзбург, тебя бы на свете не было». «Пришла к Сашке Гинзбургу в гости, а там молодой веселый артист», — говорила мама про папу. Как у Сашки было прекрасно. Большая комната в коммуналке, много народу, и там я увидел молодую и красивую студентку в ГИКа, — говорил папа про маму. В общем, сплошной Сашка Гинзбург. Проницательный читатель, должно быть, уже догадался. А если не догадался, я подскажу. Сашка Гинзбург — это никто иной, как Александр Галич. Уже потом, в 1960-е годы, папа с мамой не очень активно с ним общались, но все-таки бывали у него в гостях. Рассказывали о нем и о его жене, которая была ужасно худая, и поэтому ее звали Фанера Милосская. Тогда он был знаменит, уже не как драматург, автор популярных пьес и сценариев, но как совершенно культовый, говоря по-нынешнему, бард. Хотя тогда и слов таких не было. Просто говорили «песни Александра Галича». То есть, постоянно слыша о Сашке Гинзбурге, он же Александр Галич, как своего рода крестном отце, я так с ним и не познакомился, хотя имел сотню возможностей. Так у меня часто бывало. На дачных аллейках уже гораздо позже я постоянно видел Твардовского и Симонова, но почему-то ни разу с ними даже не поздоровался, не говоря уже о том, чтобы в расчете на будущие мемуары задать хоть какой-нибудь вопрос. Например, «Александр Трифонович, как сегодня вода в речке? Теплая? Можно купаться?» Или «Константин Михайлович, кто вам больше нравится, Киплинг или Гумилев?» Не сомневаюсь, что какой-нибудь ответ я бы непременно получил. В конце концов, это были не злые, интеллигентные люди. Вряд ли бы они грубо шуганули соседского мальчишку, сына своего не слишком знаменитого соседа. Но однако я пробегал мимо, иногда осторожно разглядывая то красивый, чуточку восточный, смуглый профиль Симонова, то мужиковатое, с маленьким курносым носом, лицо Твардовского, а иногда, наоборот, то ли гордо, то ли смущенно, отворачиваясь от них, когда они шли навстречу. И потому рассказы о встречах с разного рода незаурядными личностями, которых в своей жизни я перевидал немало, особенно в жизни детской, будут, скорее всего, мемуарами живописца, а не писателя. Просто картинки. Однако рассказать кое-что все-таки придется. Но это по большей части будет о себе, а также о папе с мамой, друзьях-приятелях и разных ничем не замечательных личностях, с которыми я общался всю свою молодость. Ну уж какие есть. Вам они, может быть, не замечательные, а мне нравятся. Может быть, всего лишь потому, что других у меня не было. Так что начнем. Денис Кораблев, то есть я, позже мы попытаемся разобраться в отношениях этих двух персон, но пока объединим их в одно. Итак, Денис Кораблев, то есть я, родился в первой половине прошлого века. Смешно сказать, 2 недели и 2 дня отхватил из первой половины, родившись 15 декабря 1950 года. Позже родиться я никак не мог. Это мне объяснила моя детская подруга Маша Зверева, дочка хорошего, рано умершего советского писателя Ильи Зверева. Настоящее имя — Изольд Замдберг. Но по совершенно понятным причинам он взял псевдоним. Папа с Изольдом дружил, и особенно дружили моя мама Алла и жена Изольда Женя. И вот, рассказала мне Маша, примерно 8 марта 1950 года, то ли в предыдущую субботу, то ли в следующую, они вчетвером где-то остались ночевать. Была чья-то пустая удобная квартира, поэтому можно было улечься попарно в разных комнатах. «Ну и вот», — завершила Маша, — «6 декабря родилась я, а 15-го ты, потому что заделали нас одновременно». Мои мама и папа познакомились и сошлись в октябре 1944 года. В октябре 1945 мама подарила папе 10-й том Стендаля из знаменитого «Желтого собрания сочинений» с надписью «В день нашей годовщины». Но расписались они только в июле 1950-го, когда я в мамином животе уже образовался со всей несомненностью и рельефностью. Совсем недавно, буквально год назад, я узнал, в каком роддоме я родился. Я, конечно, подозревал, что это тот же самый роддом, в котором в декабре 1965 года родилась моя сестра Ксения, а потом в ноябре 1974 года моя дочь Ирина. Но вот Ира раздобыла папочку со старыми справками у моего племянника, Ксюшиного сына. Ура, это был тот же самый роддом. Сейчас он имени Абрикосовой, в честь благотворительницы, которая построила его в начале 20 века. А тогда, разумеется, назывался роддомом имени Крупской. Официально справка была выдана в 1950 году имени Н.К. Ульяновой Крупской. Я впервые узнал, что у Надежды Константиновны, оказывается, была двойная фамилия.